они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Поход к ветеринару с домашним любимцем для многих оборачивается настоящим испытанием, причем и для идущих, и для ведущих, и для принимающих. И очень часто проблемы связаны не только с самим фактом страха животного, или не столько с ним, а это совокупность нескольких факторов, уменьшив количество или влияние которых, можно уменьшить тревожность вашего четвероногого пациента. В этом выпуске программы «Дикая натура» мы как раз и поговорим о том, как помочь своему домашнему любимцу не ассоциировать заботу о его здоровье с чем-то на грани катастрофы, а то и за границами апокалипсиса. Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница – ветеринарный врач, специалист по поведению животных Евгения Острога.
Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня хотелось бы поднять такую тему, которая, в общем-то, присуща всем людям, но, наверное, в детстве в большей степени, а животным, пожалуй, на протяжении всей жизни. Может быть, у кого-то меньше, у кого-то больше. Но, насколько я понимаю, для животных это достаточно серьезный стресс. Вот как для ребенка пойдем к зубному, и дальше начинается нечто похожее на истерику у некоторых детей. И у ряда животных тоже, в общем-то, поход к ветеринару вызывает стресс, поскольку от визита к врачу ничего хорошего они обычно не ждут.
Я скажу так, что, к сожалению, если мы говорим вот прямо о такой статистике, которую мы видим каждый день в клинике, это действительно так. И визит к ветеринарному врачу и у собак, и у котов еще в большей степени действительно вызывает очень сильный негативный стресс, что, конечно же, осложняет жизнь самого любимца и осложняет этот визит для владельцев, потому что владельцам, конечно же, неприятно, что их любимцы испытывают стресс. И, конечно, это осложняет и нашу работу тоже.
Если мы посмотрим вот с точки зрения ветеринара, каким образом можно решать вот этот вот конфликт?
Это очень хороший вопрос. И я скажу очень честно, что самое главное решение этой проблемы – это профилактика. И поэтому я учу этому своих коллег, студентов, когда мне удается читать лекции, а также владельцев животных, о том, что лучшее, что мы можем сделать для того, чтобы этих проблем избежать, это качественно начинать животное подготавливать уже с самого раннего возраста, щенячества, например, собак, но и взрослых собак тоже можно приучать к тому, что клиника – это вовсе не страшное место, что это, в общем-то, очень даже и приятное место. И поэтому, например, те люди, которые попали ко мне уже вот со щенками, они знают, что когда они приходят на визит, их любимцы у меня в кабинете кушают, мы играемся, мы не делаем болезненных процедур в первые визиты, и таким образом мы начинаем работу уже с такой хорошей ноты. И, в свою очередь, у меня есть и клиенты, к сожалению, любимцев которых есть негативный опыт в клинике, это нормально, в клинике, конечно, ничего позитивного для животного не происходит. И с такими животными я тоже работаю, у меня есть много клиентов, которые приезжают в клинику для того, чтобы их собака у меня в кабинете покушала. То есть они приходят, мы кушаем любимые лакомства, общаемся с владельцем на какие-то темы, если у их собаки был негативный опыт в клинике, например, собака очень сильно боится или выражает агрессию сильно, то мы работаем над тем, что они приходят, кушают. Если собака это позволяет, то я ее кормлю, иногда могу ее погладить, иногда могу послушать фонендоскопом, считать микрочип, делать имитацию инъекций каких-то процедур, которые не являются болезненными. И такие визиты мы повторяем вновь и вновь и вновь и вновь, пока мы можем дойти до того, что, например, в какой-то день уже я могу такой собаке делать какую-то болезненную манипуляцию, но при этом это больше не воспринимается как катастрофа.
А в случае, когда вот животное действительно агрессивное, ведь есть и коты, которые царапаются и кусаются, и ветеринар тоже ведь не хочет быть на самом деле жертвой, быть покусанным и поцарапанным, особенно если этих пациентов проходит за день не один, и это происходит далеко не раз в год, а практически каждый день по работе. Соответственно, это попытка, опять же, каким-то образом контролировать и зафиксировать это животное. Это каким-то образом усиливает стресс, потому что здесь приходится действовать, ну, в общем-то, жестко, потому что если у него будет возможность извернуться, он ее использует.
Ну, смотрите, если мы говорим о том, что для того, чтобы нам сделать какую-то манипуляцию, неважно, что бы это ни было, это было бы просто клиническое обследование или какие-то, может быть, уже более неприятные манипуляции для животного, да, иногда мы фиксируем животных, это чаще всего делает владелец, просто придерживая, и это то, как я стараюсь менять взгляды и владельцев, и ветеринарных врачей на эту проблему. Это то, что я учу всех, что мы никогда не хотим применять силу, и особенно большую силу, для того, чтобы фиксировать кота или собаку, особенно если это животное может быть не сильно молодое. И поэтому на сегодняшний день я очень стараюсь использовать все то, что нам дает возможность сегодняшняя медицина, это использование успокоительных и седативных средств. То есть это не что-то там вроде как на травках там успокоительное. Это действительно медикаменты, рецептурные медикаменты, которые мы используем для того, чтобы животное во время визита не испытывало этот сильный стресс. И если вы себе представите, что животное, которое пытается нас кусать или царапать, ну, чаще всего там уже идут покусы, например, серьезные, важно понимать, что в этот момент животное старается просто выжить. И теперь представьте себе ситуацию, что вы приходите к врачу, и вас во время визита посещает страх смерти. Если мы смотрим с этой стороны, то это звучит ужасно. И это опасно и для животного, это опасно и для владельца, и это опасно для ветеринарного врача. Чтобы таких ситуаций избегать, если у нас нет возможности вот этой профилактики, то, что я рассказывала, что мы стараемся там приучать животное постепенно, ну, например, животное заболело, и мы пришли к врачу, и нам нужно делать какие-то манипуляции, у нас нет вариантов, или нам нужно брать анализы крови, то в случае, если животное пытается с нами бороться, то я считаю, что использование медикаментов для успокоения животного – это лучшее, что мы можем предложить.
Но вот насколько я знаю про анестезиологию, например, в человеческой среде, это не очень полезно для человека и, в общем-то, не очень хорошо в такой долгосрочной перспективе сказывается на здоровье. В случае с животным, скорее всего, я подозреваю, я не специалист, но, наверное, происходит нечто подобное. Вот если мы вот эти весы посмотрим, здесь мы держим животное, и оно стрессует, вместе с хозяином придавив его там коленом к столу, или мы ему колем какие-то медикаментозные препараты, которые, в общем-то, тоже негативно сказываются на его здоровье. Что вреднее?
Здесь важно понимать разницу между анестезией, как вы сказали, и препаратами седативными. Это разные вещи. Точно так же, как, например, для собак и для котов существуют препараты, которые мы можем давать уже дома. Это не анестезия, это не наркоз, это успокоительные препараты. То есть это то, что хозяин может сам дать через рот своей собаке или скормить с консервами своему коту. И придя в клинику, нам не нужно будет ни давать анестезию, ни давать седацию. Мы сможем работать с животным, которое хозяин сможет просто придержать. Поэтому я бы здесь не пыталась ставить на весы, или мы даем там анестезию, или мы придавливаем коленом к столу, как вы сказали. И вот что вреднее. Я за то, чтобы мы выбирали не вредные препараты, но при этом, чтобы мы могли медикаментозно животное подготовить.
Каким образом я, как владелец, должен поступать для того, чтобы со своим животным договориться? Да, вы упомянули, например, собак. У собак, как правило, если мы говорим о каких-то таких процедурах, которые происходят прямо на постоянной основе и не отличаются одна от другой, это, например, та же самая прививка, которая делается раз в какое-то количество времени. И здесь, ну, собака вряд ли ее свяжет с чем-то. А в случае, если это, например, какие-то аллергические реакции, астматические реакции, и собака или кот, он прекрасно понимает, что вот он сейчас кашлянул, или что-то еще с ним произошло, и следующее, что с ним будет, это его отведут к ветеринару, где ему будут делать укол.
Ну, как вы понимаете, в жизни так не происходит, что кто-то кашлянул, и он тут же попал в клинику после того, как он кашлянул. Поэтому такой связки все-таки в голове у животных не будет образовываться, потому что, ну, как минимум, там между визитом к ветеринарному врачу и тем, что кто-то кашлял, пройдет как минимум, наверное, час, да, если хозяин, ну, скажем, очень быстрый. Вот, поэтому таких связок, конечно, здесь не будет. Животные не связывают события в прошлом с тем, что случается в настоящее время. Поэтому здесь я бы точно не волновалась, что там животное будет, не знаю, бояться кашлять, потому что его повезут к врачу. Важно помнить, что связь каких-то вещей у животных происходит очень быстро. То есть вот случилось сейчас, сейчас он залаял, и ему дали за это кусок мяса, и вот он понял, что лаять — это хорошо. Это то, что происходит мгновенно. Если собака покашляла, а к ветеринарному врачу она попала через даже 5 минут, это уже не будет иметь связи.
Хорошо, тогда абсолютно, ну, такой, наверное, полярный, самый худший вариант, но, тем не менее, конкретный случай конкретного животного. Есть животное, у которого действительно есть астма, это поставленный диагноз, и когда животное начинает кашлять, это не вымышленная история, это абсолютно существующий зверь. Когда он начинает кашлять, оно начинает стрессовать и начинать прятаться, потому что она знает, что в пределах какого-то количества времени появится переноска, в данном случае я говорю о кошке, и она будет доставлена в ветеринарную клинику, где ей будет проделана вот эта процедура с уколом, которые должны это все дело каким-то образом снять. И у нее очень хорошо связано вот это друг с другом.
Да, если мы говорим о котах и переносках, ну, в целом для животных, которые болеют хроническими заболеваниями, если у нас есть ситуация, что с котом случилось что-то очень плохое, очень острое, и нам нужно быстро доставить его к врачу, мы достали переноску, все, связка случилась, мне плохо, появляется переноска, мы дальше едем к врачу. Опять-таки, это менеджмент, тот, о котором я рассказываю всегда владельцам, особенно котят, щенят, что переноска как таковая должна быть каждодневным атрибутом кошачьей жизни. То есть переноска в целом должна стоять где-то дома и быть для кота прекрасным таким местом, где он может прятаться, есть свои любимые лакомства, играться. И в моменты, когда нам нужно ехать в ветеринарную клинику, чтобы это было его надежным местом, его домиком, а не клеткой для мучений. Поэтому здесь, опять-таки, речь идет о каком-то менеджменте, о том, что мы знаем или не знаем, как мы готовим животное к тому, что когда-то нам придется ехать к врачу. Поэтому я бы сказала, что любые какие-то вот мелочи, казалось бы, мелочи, да, такие как приучение к переноске кота, приучение собаки к наморднику и так далее, и так далее. Вот из этих мелочей складывается в последующем, в будущем такой позитивный визит к ветеринарному врачу.
Если у нас уже есть момент, вот я просто продолжу удерживать вот этот сценарий, когда животное уже связала переноску, поводок и намордник с какими-то неприятными последствиями. Это можно каким-то образом вот эту вот улитку, спираль негатива раскрутить в обратную сторону, или это уже, в общем-то, пройден какой-то момент невозврата?
Нет, эту проблему можно, как говорится, починить. Мы работаем с тем, что мы сначала можем приучать к тому, что стимул, который для животного был неприятным, негативным, ну, например, для кота переноска, была очень негативным стимулом. Сначала мы приучаем животное к тому, что это нейтральный стимул. То есть мы переноску просто выставляем в квартире где-то, и она стоит. Сначала кот прячется, бедненький, он боится, он сидит под диваном. Но через время он понимает, что окей, переноску достали, но дальше ничего не происходит. Он начинает вылезать, аккуратно ходить, все еще убегать, когда хозяин передвигается по квартире, но проходит день, и кот понимает, окей, переноска стоит, ничего страшного не происходит. Так проходит, например, какое-то время. Это может быть неделя, это может быть две, для какого животного, сколько времени нужно. И вот мы сделали уже этот стимул переноски нейтральным для конкретного животного. Следующий шаг, мы можем сделать его позитивным. И, например, каждый день в переноску закидывать один кусочек любимого лакомства нашего кота. Это может быть какое-нибудь сушеное мяско или какое-нибудь сырое мяско, неважно. Каждый владелец лучше знает, что его кот любит. И вот мы начинаем туда все это подкидывать, и кот начинает понимать, что окей, каждый раз, когда я захожу в переноску, это заканчивается чем-то прекрасным. И вот мы уже этот стимул сделали достаточно позитивным. То есть эта работа, она достаточно несложная, она занимает какое-то количество времени, обычно это пара недель, если мы работаем с этим каждый день, когда мы можем перестроить сделать негативные какие-то ассоциации нейтральными, как минимум, а лучше позитивными.
А в случае, когда мне нужно кота не уговорить туда зайти, а туда посадить его, то есть каждый раз, когда я буду его брать в руки, он будет воспринимать это как ту ситуацию, когда, в общем-то, этот процесс уже не нечто прикольное и нечто, что сулит какие-то блага и вкусняшки, а, в общем-то, то, что закончится определенным насилием, хотя и во благо.
Смотрите, тут точно такая же ситуация. Если мы один раз возьмем кота, засунем его в переноску и отведем к врачу, это точно будет негативным опытом. Но если мы раз в день будем брать кота на руки, сажать в переноску, давать там вкусняшку и больше ничего не делать, не удерживать его в ней, он сможет и там есть, и уходить из нее, когда он захочет, то один раз, когда мы посадим его туда для того, чтобы отвезти к ветеринарному врачу, не испортит целой картины переноски. То есть здесь опять-таки речь идет о том, что если для нас это важно и для нас это имеет значение, как кот себя чувствует в переноске, как кот себя чувствует в пути, то это то, над чем можно работать каждый день.
А что делать в ситуации, когда я, допустим, кота беру, ну или собаку беру, тут уже не столь важно, для того, чтобы надеть намордник. Ну, скорее, больше для котов, наверное, это стресс, потому что с собаками все же гуляют, и для собаки поводок, а сейчас это еще и обязательное требование, в общем-то, является скорее атрибутом прогулки. Есть даже там хозяева «неси пальто», да, и собака прибегает там с этим поводком, потому что она знает, что мы идем гулять. В случае с котом, вот я его взял в руки, он по старой привычке, естественно, пытается вырваться, потому что понимает, что ничего хорошего ему мое внимание с переноской на фоне не сулит. Я должен с ним бороться или я должен отпустить эту ситуацию? Опять же, не свяжет ли он свою какую-то там показывание характера, да, то, что он там взбрыкнул, зашипел, попытался вырваться, и я ему это позволил, что это, в общем-то, некий такой вот ключ, паттерн к избавлению от дальнейших посягательств.
Когда кот шипит, когда кот царапается, когда кот кусается, это уже последнее, что он старается сделать на пути к тому, чтобы освободиться. То есть изначально ни одно животное не планирует быть агрессивным по отношению к своему владельцу. То есть это какая-то крайняя степень, когда мы игнорируем все остальные сигналы. То есть когда мы, например, идем к нашему коту, он прижал уши, отвернул голову, мы игнорируем. Мы берем его на руки, он распушил хвост, стал им мотать, поднял, может быть, шерсть на загривке где-нибудь, мы игнорируем и несем его к переноске, который он боится. И как самое последнее, кот выбирает уже шипеть, царапаться или кусаться. Важно понимать, что когда мы показываем нашему животному, что тебе не нужно нас покусать, чтобы мы тебя услышали, это превращается в лучшую коммуникацию и в лучшее поведение, чем если мы каждый раз доводим до того, что коту нужно нас укусить или поцарапать, чтобы мы его отпустили. Поэтому если мы здесь говорим о приучении к чему-то, о научении какому-то элементарному, то опять-таки я очень советую работать через процесс того, что мы хорошо следим за сигналами тела животного. И когда мы начинаем его к чему-то приучать, мы вот этих границ просто не переступаем. Потому что важно помнить, что и коты, и собаки всегда будут говорить нам: слушай, вот мне не нравится, послушай, я не хочу, чтобы ты сейчас это делал. И когда они уже начинают рычать, кусать, царапать, это уже все, это последний рубеж, который мы переступили, и они вынуждены защищаться от нас. Если мы это правило усвоим хорошо, то работать с котом или с собакой для нас будет гораздо более безопасно и гораздо более успешно.
Но вот если мы на долгоиграющую какую-то перспективу, у меня животное, которое не хочет Вот оно вырывается, потому что понимает, что сейчас мы там куда-то пойдем. Допустим, есть там переноска, намордник и что-то еще, что находится в пределах видимости и каким-то образом запускает вот этот механизм его восприятия ситуации. А дальше мы его потихоньку начинаем приучать к тому, что это ничего страшного, это ладно-ладно. Я подношу его там к переноске или с намордником к нему подхожу, он начинает стрессовать. Мне прекращать этим заниматься и потом пытаться еще раз это сделать?
Да, абсолютно, абсолютно. Если мы не хотим довести до того, что этот стимул, к которому мы животное приучаем, опять превращается в негативный, из нейтрального, например, то, что мы делаем шаг назад. Значит, где-то мы ошиблись, если животное начинает стрессовать. Значит, где-то мы поторопились. Значит, мы делаем шаг назад и еще раз прорабатываем предыдущий шаг. Например, если кот уже с удовольствием заходил в переноску, когда мы туда бросали кусочки, то окей, но если, например, предыдущий шаг еще не был отработан хорошо, и кот все-таки еще не заходил туда, мы его уже пытаемся туда засунуть, то это может превратиться вот в такую проблему, которую вы описываете. Плюс важно понять, что то, что кот заходит в переноску и ест там, и то, что мы берем его на руки, это две разные проблемы для кота. То есть для котов, для некоторых вообще является проблемой, когда владельцы берут их на руки, им не нравится. И здесь мы говорим о том, что нам нужно животное приучать не только к тому, что переноска не значит что-то плохое, но и то, что мы берем их на руки. Потому что есть огромное количество котов, которым это не нравится.
Если мы возьмем животное разного возраста, скорее всего, в молодости, наверное, эту проблему проще не допускать, чем запускать. В случае, если это животное уже взрослое, и я, ну, не верю, скажем так, вот в эту теорию памяти золотой рыбки, 3 секунды, и все обнулилось, или, как это бывает у сурков, он поспал, и он дальше для него семья, это все, кто рядом в тот момент, когда он проснулся, у него перезапускается это восприятие стаи, насколько известно мне, то вот этот опыт прошлого, вот этот опыт, который животное все время испытывало, оно будет мешать каким-то образом в случае, когда вот мы работаем, все вроде как пошло куда-то в сторону улучшения, а потом у него случается приступ, и я должен его туда отнести, мне сейчас, но не до того, чтобы с ним договариваться и каким-то образом там еще 2 недели его к чему-то приучать. Это испортит всю эту систему, вернет эти настройки обратно в негатив?
Я не хочу сказать, что это полностью испортит всю систему, но может быть так называемый откат. То есть у нас на какое-то время может случиться откат, и нам придется еще раз прорабатывать эту проблему, опять возвращаться на несколько шагов назад. Но важно помнить, что работа еще раз будет идти гораздо быстрее. То есть то, чему животное уже научилось, пусть даже был откат, научиться этому еще раз будет в разы быстрее. То есть да, мы можем сделать так, что будет на какое-то время хуже, но вернуться к тому, что было лучше, будет возможным. И это будет быстрее.
На вот это время, которое животное адаптируется к чему-то, влияет порода и какая-то предрасположенность к каким-то чертам характера, не знаю, там, сангвиники, холерики, флегматики, или это чистая индивидуальность конкретного животного вне зависимости от того, к какой породе он принадлежит?
Здесь есть огромное количество факторов. Это возраст, это порода, это то, есть ли у животного какие-то хронические заболевания, которые могут давать проблемное поведение в том числе. То есть ответ здесь однозначно да. Конечно же, у нас есть индивидуальные какие-то, индивидуальные особенности у каждой собаки, у каждого кота, но порода, возраст, хронические заболевания и предыдущий опыт, бесспорно, однозначно имеют очень большое влияние на то, как быстро и как успешно мы сможем с конкретным животным работать.
Вот если мы возьмем, ну, сейчас не будем упоминать породы для того, чтобы не создавать там рекламы или антирекламы, вот есть коты, которые, ну, такие диванные, то, что называется, они очень социальные, очень спокойные, очень хорошо относятся к рукам, и есть коты, которые являются доминантами. Они тоже бывают очень общительными, они очень хорошо относятся к своим хозяевам, очень любят зачастую руки, но у них характер достаточно более вспыльчивый. Они более предрасположены к таким стрессовым ситуациям или это, опять же, не очень влияет?
О, вы знаете, здесь как раз-таки, наверное, с вами не соглашусь, потому что огромное количество пород, которые, казалось бы, вроде бы как диванные, то есть они много спят, они малоактивные, может быть, они там много времени проводят где-нибудь на батарее или на окне, и очень многие из этих пород гораздо больше и чаще проявляют, например, агрессию на визитах у ветеринарных врачей или по отношению к владельцу, который пытается сделать что-то, что им не нравится. То есть здесь я не хотела бы сказать, что вот да, породы, например, более, скажем, примитивные. Примитивные — это значит то, что они были позже приручены, позже попали в дом к человеку, то есть они более дикие, это называется примитивными породами, есть более инфантильные породы, которые были приручены гораздо дольшее количество времени. Так вот, не всегда вот эти примитивные породы будут проявлять больше, например, агрессии или больше, ну, какого-то неприятия, каких-то манипуляций с нашей стороны, чем инфантильные породы котов. Поэтому здесь я бы точно вот это не связывала. То есть есть отдельные породы котов, да, действительно, которые чаще будут проявлять, например, агрессию, когда им страшно, но это не только вот эти более дикие породы.
Если мы рассмотрим ситуацию, когда хозяева куда-то уехали, что, ну, в общем-то, случается, и попросили кого-то из там знакомых или там родственников, которых животное, конечно, знает, его кормить, там, каким-то образом ухаживать, там, чистить туалеты, выгуливать, если это собака, опять же. Но вот в случае, когда меня нет как хозяина, а все-таки значительно более доверительные отношения у животного с тем, с кем он живет непосредственно, или с тем, кого он выбрал, как своего ближайшего там друга-соратника, и с человеком, который просто приходит, это такая вот сиделка, приходящая няня, а отнести или отвезти к ветеринару нужно. Вот что делать мне с точки зрения человека, который это животное, ну, как бы за ним ухаживает, но не очень может его каким-то образом, ну, склонять к чему-то?
Ну, здесь все очень зависит от того, какой темперамент у животного. Начнем мы с этого, наверное, потому что есть более дружелюбные, более смелые животные с разным опытом, и от этого зависит очень много. Ну, если мы говорим, например, не знаю, про обычного там, про обычного, обычную собаку, обычного кота, то здесь уже ситуация такая, что если животное заболело, то его нужно вести к врачу, и дальше уже тогда мы будем решать на месте, если будет необходимость. И, например, человек, который привел животное в клинику, ну, не может нам помочь, не может каким-то образом фиксировать, или там животное не доверяет ему, тогда мы уже будем думать о том, что нам нужно применять какие-то препараты успокоительные в этом случае. В случае, ну, скажу вам очень честно, что чаще всего все-таки, особенно собаки, они образуют связь с человеком, который за ними ухаживает. То есть это не обязательно владелец, и, конечно же, связь не будет настолько же тесной, настолько же сильной, как со своим владельцем, но связь с человеком, который будет являться так называемой персоной доверия у конкретной собаки или у конкретного кота, она будет. И в любом случае животное в присутствии этого человека будет чувствовать себя гораздо лучше, чем просто вот в присутствии каких-то просто чужих людей. Поэтому чаще всего даже люди у меня на визите очень часто бывают, люди, которые не являются владельцами, но являются, например, там нянями, да, собаки или кота, чаще всего проблемы не возникает.
Если мы уж так для, в общем-то, честности беседы возьмем заодно и породы собак. Есть собаки, которым присущи, ну и как бы это может быть не совсем правда, но по породе это породы бойцовские, это породы, которые должны там охранять, сторожить, пасти, еще что-то. То есть, в общем-то, это собаки, которые подготовлены, ну, к такому, ну, к работе, да, назовем это так. А есть карманные породы, которые зачастую могут больше быть пугливыми, больше боязливыми. Вот если сравнивать их, кто из них больше подвержен стрессу? И можем ли мы говорить, что какой-нибудь доберман будет значительно меньше стрессовать при походе к ветеринару, чем какой-нибудь тойтерьер?
О, конечно, нет. Стресс они могут переживать одинаковый, и не всегда, если собака выражает, ну, например, агрессию, да, какая-то конкретная собака, означает, что она стрессует больше, чем та, которая просто забилась и трясется. То есть это не показатель того, насколько сильно животное испытывает стресс в ветеринарной клинике. Как я уже сказала, есть животные, которые выберут стратегию так называемого замирания, когда они просто будут впечатываться в стол и не двигаться, не дышать, и это их стратегия выживания. Будут собаки, которые будут пытаться уйти от неприятных манипуляций, но если мы будем пытаться настаивать, они будут проявлять агрессию, то есть это такая стратегия нападения. Вот. Какую бы стратегию животное ни выбирало, каждая из них может испытывать очень сильный стресс. И не будет так, что рабочая собака будет нервничать, например, меньше, потому что она рабочая, а карманная, потому что она карманная, будет нервничать больше, или наоборот. Если у животного не было позитивного опыта, если у животного не было какой-то предсказуемости во всей этой ситуации, скорее всего, что стресс будет испытывать одно и другое.
Очень часто люди очеловечивают животных, об этом говорилось уже ни в одной, ни в двух, ни в трех передачах, и не только в «Дикой натуре». Люди с животными разговаривают, и, в общем-то, хозяева очень многие воспринимают это как, ну, вот мы разговариваем с котом, он мне в ответ что-то мяукает, я ему что-то говорю, и очень часто ему вербально пытаются объяснить, что ничего страшного с ним не произойдет. Насколько это вообще схема рабочая, или все-таки работает вот то, о чем вы говорили, о том, что нужно, чтобы у животного была связь происходящего с чем-то позитивным, а не с негативным?
Важно помнить, что собаки живут с нами очень долго. Это как минимум 60 тысяч лет. Но многие ученые говорят о 120 тысячах лет. Собаки в состоянии отличать многие слова. Собаки в состоянии отличать интонации. Собаки в состоянии чувствовать запах, который меняется у человека, когда человек сильно нервничает. И складывая все это, в какой-то степени я могу сказать, что да, для собаки это может иметь смысл, то, что говорит владелец. Как это работает? Ну, например, если мы себе представим, что когда собака нервничает, чего-то боится, неважно, на улице салюта или в клинике ветеринарного врача, и владелец каждый раз, когда собака уже стоит и трясется, говорит ей: «Малыш, не бойся, это не страшно», то эти слова превращаются вот в такую связку, что когда хозяин это говорит, происходит что-то ужасное. То есть в целом я скажу так, что слова точно могут иметь значение, но чаще всего это значение происходит наоборот, не так, как нам кажется. Нам кажется, что мы собаку успокаиваем, а она прекрасно знает, что когда произносятся слова, там, например, владелец идет по улице, он видит, что там уже что-нибудь сейчас будет громкое, мотоцикл поедет, он начинает уже собаке говорить: «Ой, зайка, не бойся». И собака уже знает: ага, сейчас случится что-то очень страшное, пора бояться. Вот, поэтому нам нужно немножечко следить за тем, что и когда мы говорим, но в целом спокойный тон, обычный тон. Мы не пытаемся там присюсюкивать, говорить супервысоким голосом с нашей собакой, когда она и так уже нервничает, потому что она думает, что-то не так, что-то хозяин распищался. Если мы сохраняем наш спокойный тон, наш уверенный тон, мы спокойно дышим, это то, что собаки прекрасно считывают. Коты, кстати, тоже. Вот, поэтому я бы больше сказала, что, наверное, если мы не используем одни и те же слова в ситуациях стресса, которыми мы пытаемся как будто бы успокаивать животное, если мы говорим про обычный разговор, то для многих животных это действительно является поддержкой, потому что животное слышит, что хозяин спокойно дышит, слышит, что у хозяина спокойный, ровный тон, которым он обычно разговаривает, и это может давать своего рода успокоение. То есть здесь не столько важно, что мы говорим, а как мы говорим, как мы сами себя ведем, как мы дышим, как мы двигаемся, как мы себя чувствуем. И если мы говорим о словах конкретных, то здесь вот точно нужно последить за тем, что мы обычно говорим животным, когда они начинают нервничать.
А как быть тогда со схемой, когда человек, например, приучает собачку в младенчестве, в очень юном возрасте, не бояться оставаться одной там в квартире, когда надо уйти на работу или там в магазин куда-то. И вот есть вот эта схема приучения, когда собаки говорят: ты не бойся, не волнуйся, я сейчас вернусь. Потом хозяин уходит за дверь, в общем-то происходит такой коллапс с точки зрения собаки. Правда, потом он возвращается, и вот это вот успокоение, интервал времени между тем, я вернусь, и когда я реально возвращаюсь, он увеличивается, и собака начинает воспринимать это нормально.
Вы знаете, это, наверное, я бы сказала, что это может быть темой прям для отдельной передачи, если мы говорим о проблеме сепарационной тревожности у собак. И здесь есть различные протоколы приучения.
Ладно, хорошо, тогда к этому вопросу мы вернемся отдельно, поскольку тема действительно большая. И чтобы подытожить нашу сегодняшнюю беседу, насколько я понимаю, в общем-то, приучать животное к походам к ветеринарному врачу следует вне зависимости от того, нужно это в текущем моменте или нет. Это такой зазор на будущее, что если это в какой-то момент понадобится, а это в любом случае, к сожалению, требуется, ввиду возраста или ввиду еще каких-то там нужных, обязательных или экстренных манипуляций, то подготавливать животное нужно сильно заранее, для того, чтобы не потом отматывать назад вот этот вот протокол уже запущенный, когда переноска, поводок, поход к врачу, заход в конкретную дверь конкретной клиники, а я думаю, что животное, если ходит в одну и ту же клинику, прекрасно знает, что это за здание, что это за дверь, и по запахам прекрасно понимает, что за этой дверью находится, то как-то так, видимо, да?
Да, и вы знаете, это не только мой совет, это мой, пожалуй, призыв для всех и владельцев животных, и ветеринарных врачей о том, что мы в нашей практике стараемся все больше и больше работать именно на то, что мы предотвращаем такие ситуации, что мы приглашаем наших клиентов. А я вам скажу честно, что это занимает для одной собаки 5-10 минут, не дольше. Вот у меня есть собаки, которые в взрослом возрасте имеют плохой опыт. Они заходят в клинику, мои коллеги знают, что вот они записаны на свои 5-10 минут для знакомства с клиникой. Они заходят в клинику, для некоторых собак является проблемой уже зайти. Они заходят в клинику, они проводят там 3 минуты, мои коллеги, администраторы дают им лакомство, и собаки уходят. В следующий раз они заходят в клинику, встают на весы и уходят. И это то, как не очень много ресурса это просит от нас. В плане времени, в плане каких-то сил. Это может быть обычная прогулка, во время которой мы просто зайдем в клинику, покормим свою собаку лакомствами и уйдем оттуда. И поэтому я всегда приглашаю владельцев делать это. Я приглашаю это делать, согласовывая с клиникой, чтобы мы знали, что в конкретное там, времени по записи там не будет, например, огромного количества других собак, чтобы это не превратилось в какой-то там конфликт, да, не дай бог. Но в целом это та практика, которая действительно очень и очень призываю всех ветеринарных врачей, всех владельцев животных, что чем больше мы будем работать над тем, чтобы неприятных ситуаций у нас не случалось, тем легче будет нам всем. Владельцы будут меньше переживать, животные будут испытывать меньше стресс, ветеринарные врачи будут реже покусаны и поцарапаны.
Ясно. Большое спасибо, Евгения, за беседу и за рассказ. Я очень надеюсь, что вот ваш совет поможет очень многим людям избежать той самой проблемной истории, когда животное стрессует, хозяин стрессует, ветврач стрессует, и всем кругом нехорошо.
Да, большое вам спасибо за то, что поднимаете такие темы.
Всего доброго.
Всего доброго.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».